Приветствую, я Татьяна Фомичева, и сегодня мы говорим о еде и духовности. На эволюционном пути каждый человек сталкивается с вопросом, а что же мне теперь есть? Этот вопрос возникает не случайно, он просится как бы так сам, потому что меняется пищевой рацион совершенно неожиданно и совершенно непонятным образом. Вдруг какие-то продукты перестают нравиться, а какие-то наоборот привлекают. И тогда человек задается вопросом: я иду по пути духовного развития, я повышаю вибрации, я двигаюсь в другое измерение. И что же мне теперь есть, чтобы эта пища меня не отяжеляла, чтобы тоже мое тело поднимало вибрации? Потому что получается сейчас так, что чаще всего именно тело нас и тормозит, потому что есть некая инерционная составляющая, которая называется время, и наше физическое тело должно поспевать за нашим духом. Также хочу отметить, что важен вопрос, а даже не вопрос, важно осознание того, что я дух, проживающий человеческий опыт. И когда дух и тело соединились воедино, тогда человек начинает реально поднимать вибрации, манифестировать свою духовность, материальную жизнь. Пока у человека вот это соединение физического и духовного происходит периодически, но в каких-то ситуациях мы действительно чувствуем себя окрыленными ангелами, а в каких-то ситуациях вдруг чувствуешь себя совершенным человеком, который зависим от тела, зависим от разных обстоятельств, совершенно физических. Кто-то теряет высокие вибрации, сваливается в какие-то негативные ситуации. И здесь у каждого, мы все люди, мы все учимся, мы все проходим этот опыт, мы учимся соединять свое физическое и духовное, и жить именно, не теряя этого соединения. Я всегда привожу такой пример, что, например, наш дух – это как у нас шарик воздушный на веревочке. И в какие-то моменты мы этот шарик обнимаем, в какие-то моменты мы его несем в руках, а в какие-то моменты порывом ветра этот шарик вырывается у нас из рук, и мы ловим эту веревочку и опять притягиваем этот воздушный шарик к себе. Вот примерно так можно охарактеризовать опыт соединения с духом именно у многих людей. И вопрос еды, он в принципе немаловажен, потому что мы есть то, что мы едим. И если мы помогаем своему духу чувствовать себя комфортно в теле, если мы сокращаем вот этот вибрационный разрыв между духом и телом, то нам легче подниматься по пути эволюции, и нам легче выстраивать в современных энергиях свою физическую жизнь на земном уровне. И давайте рассмотрим, для чего же человек ест. Прежде всего для того, чтобы получить энергию. И для того, чтобы с пищей получить строительный материал для обновления клеток физического тела. И человек может получить энергию двумя способами, активными способами. Это через дыхание и через пищу и воду. Если мы рассмотрим с точки зрения энергии, то через дыхание человек получает чистую энергию, чистую божественную энергию, которая разлита в пространстве, это прана. И через еду человек получает вторичную прану, потому что растения росли, впитывали солнечный свет и получали ту же прану, животные тоже росли, развивались, и тоже получали и воспринимали эту божественную энергию как прану. И потом человек, когда съедает эти растения и животные, съедает растения и животных, то он получает вторичную прану. То есть как будто бы отраженную, я так называю. И еще один энергетический, я называю это энергетический наследственный сундук. У каждого человека есть свой. И этот сундук у каждого человека различный, так же, как наши гены различны. Это та его наследственная энергия, которую он получил от родителей, как генетический материал. И фокус заключается в том, чтобы жить комфортно на планете и этот сундук своего наследства генетического не растратить. Потому что очень часто, когда человеку не хватает или для строительного материала своего тела, или же для просто энергии, то тогда у человека расходуется наследственная энергия, та, которая досталась ему от папы и мамы, и которая хранится в почках. Это не значит, что здоровые или больные почки, это просто из китайской медицины. Так вот, мы сейчас этот вопрос не будем рассматривать. Так вот, этот сундук должен быть НЗ, всегда НЗ, потому что то, как человек сохраняет в течение жизни свою наследственную энергию, так он и живет. То есть, сохраняя этот наследственный сундук, человек может продлевать свою жизнь. Очень часто человек теряет способность хорошо усваивать прану из пространства через дыхание. Потом забивается пищеварительная система, и человек теряет возможность хорошо усваивать энергию из пищи. И тогда ничего не остается организму, как залезать в свой наследственный сундук. Итак, человек ест для того, чтобы иметь энергию для жизни. Так как энергия должна к человеку поступать качественная, значит, дыхание, процесс дыхания должен происходить качественно и на хорошем уровне. Качество вдыхаемого воздуха или вдыхаемого пространства или вдыхаемой праны имеет значение. Мы все знаем, что дыхательными практиками лучше и комфортнее заниматься на природе, в чистой среде. И это первичная прана. Вторичная прана к нам поступает с продуктами. И здесь имеет важную роль качество этих продуктов. Насколько эти продукты содержат живую энергию праны? Насколько они живы для нас? Те продукты, которые прошли большой, длинный путь переработки, которые добавлены или которые, как это, заправлены всевозможными химическими веществами, которые основательно убиты, естественно, они содержат мало праны, и, естественно, вибрацию они в наш организм могут дать минимальную. Качество вибрации, ее высота, ее тонкость, да? Поэтому питание имеет большое значение. И также для того, чтобы не залезать в энергетический сундук наследственный, каждый человек должен поддерживать в своем теле уровень энергии и его внутреннюю чистоту и здоровье, для того, чтобы, попадая в наше физическое тело, скажем, вибрация пищи не занижалась, а наоборот завышалась. И это, прежде всего, помогает сделать вода и дыхание. Потому что та энергия, которую мы получаем через дыхание, она позволяет энергетизировать и ту иногда не очень качественную пищу, и тем самым все равно эволюционировать. Человек еще ест иногда по социальным причинам. Мы все знаем, что есть культура питания, есть некие традиции в каждом регионе планеты, в каждой народности, в каждом этносе, и этим традициям человек следует, потому что социальная составляющая принятия пищи, она очень важна. Прежде всего, когда человек ест, он расслабляется, и он в эти моменты обычно не воинственен. Поэтому принятие пищи – это процесс или одна из составляющих нашей жизни, которая позволяет человеку прежде всего расслабиться, почувствовать себя на земле дома и комфортно, и объединиться за единым столом со своими друзьями, близкими, со своими одноплеменниками. То есть социальная функция принятия пищи, она очень велика. Более того, это становится творчеством и искусством приготовления пищи, приготовления блюд из тех продуктов, которые произрастают в том или ином регионе, и приготовление пищи свежей, и вот это искусство этого приготовления, оно позволяет прежде всего сохранить максимальное количество праны, жизненной энергии в этой еде. А для чего человеку дано чувство голода? Вот если мы посмотрим на животных, то желудок является главным мотиватором развития ума, в том числе у наших животных. То есть собачка прекрасно дрессируется, или кошечка, за какой-то кусочек пищи, за что-то вкусненькое. Если мы посмотрим на человека и, так сказать, взгляд в историю, то мы увидим, что человечество многократно переживало голод, и более того, наверное, обжорных времен у человека было меньше, чем голодных. И я считаю желудок, конечно, двигателем прогресса, потому что человек, благодаря тому, что он хочет есть, он трудится. Вот если бы у человека была сытая жизнь, конечно, большинство так и не встало бы с дивана. Поэтому вот у пищи есть еще одна важная вещь, она человека развивает. Как собрать эту пищу, как ее догнать, как ее приготовить и как ее сохранить. Это то, что всегда человеку позволяло не забывать, что он здесь на земле. И немножко, может быть, отвлекало от духа, когда были сытые времена, и когда наступали бедствия, как раз возвращало человека к духу. И после каждого голодного периода у человека устанавливались новые отношения с духовностью на новом уровне. Поэтому здесь польза есть. Если мы посмотрим на природу, вот размер яблок. Природа уродила яблочко такое, вот такой формы и такого, ну, размера, что получается одна порция. Но если человеку мало, он съест 2-3 яблока. И настолько мудро в природе все устроено, что все, что человек может скушать или использовать, оно уже самым комфортным образом для него упаковано. То, что он должен есть с семьей, оно побольше размером. То, что он может съесть один, у него, значит, порция, приготовленная ровно столько, сколько человек может на данный момент съесть и удовлетвориться. Вот сейчас в магазинах продаются совершенно гигантские яблоки. Мне трудно представить, что кто-то может это яблоко съесть целиком. И в природе, если вот так посмотреть в глубину веков, вряд ли были эти большие яблоки лёжкими, и если они были тогда. Я больше чем уверена, что их тогда не было. Вот. И трудно представить, что человек, который шел, съедал там половинку яблока, а половинку яблока оставлял на потом. Вряд ли это происходило, потому что яблоко теряет витамины. Поэтому вот эта вот природная упаковка всех продуктов, она очень разумна. Она разумна даже в том смысле, что вот, например, мясо не ели постоянно. Или, допустим, семья имела корову, и у всех животных срок жизни короче, чем у человека. В этом тоже есть большой смысл. И для того, чтобы человек не засорил всеми своими животными погибшими, которые имеют более короткий срок жизни, природу и землю, он их съедает. И здесь никакого неестественного процесса нет. Это вполне естественный процесс, что человек животного съедает, и причем очень хорошо утилизирует его, чтобы действительно не засорять землю. Теперь в промышленных размерах это, конечно, уже не так выглядит, но то, что человек съедает животного, это можно рассматривать и как акт некоторого милосердия, потому что это животное, которое было любимо в семье, которая, допустим, корова была кормилицей, и когда человек ее съедал, эта любовь к нему возвращалась. И возвращалась в том ключе, что он это животное любил, и потом он его съедал. И животное человека никогда не осуждает. Царство животных пришло на землю для того, чтобы прежде всего человека любить. Любить безусловной любовью, несмотря ни на что. Несмотря на то, как хорошо или плохо человек к нему относится. Оно просто любит. Но из своего опыта скажу, что побывав на ферме и посмотрев в глаза коровы, увидев там безусловную любовь и абсолютное прощение человека, и то, как эти животные на ферме содержатся в промышленном размере, я остро поняла, что каждое живое существо на земле хочет иметь хозяина. Они все тянутся к человеку. Почему? Потому что человек одухотворяет животных. Сейчас уже доказано, что и животные с нами эволюционируют, что они имеют сознание и абсолютно все разумны. Но, наблюдая за животными в течение своей жизни, и у меня были животные, и собаки, и попугаи, и все, я четко почувствовала одна интересная деталь. Они человека обожествляют. Там в их глазах есть полное доверие и обожествление. И когда человек начинает общаться с каким-то животным или с растением, мы, как люди, как боги, мы их обожествляем. Растения начинают отвечать, цветы начинают цвести, и животные начинают нас понимать и с нами вести диалог. Потому что человек божественен, и он может делиться частицей своего духа, своей духовности, и наделять сознанием тех, кого он приручил. Это очень важно, потому что, когда ты общаешься с природным сознанием, и когда ты почувствуешь, что это сознание тоже поднимает свои вибрации и развивается, вряд ли человек сможет его съесть. Я была очень удивлена, когда узнала, что моя знакомая, имея в аквариуме рыбку, одну золотую рыбку, она ее надрессировала. И у нее происходило с этой рыбкой общение. Рыбке было скучно одной в ее аквариуме, и рыбка очень радовалась, когда она приходила домой и все время находилась с той стороны аквариума, где двигалась моя подруга. И это показывает, что абсолютно даже самая маленькая рыбка, она нуждается в человеческом внимании и в частице нашего сознания, которые мы, как боги, можем вкладывать в любое живое существо и растение. Планета Земля так устроена, что она поддерживает жизнь. Все пространство устроено так, что оно будет жить и поддерживать жизнь. Человеческий организм точно так же устроен, что он будет стараться всеми силами поддерживать жизнь. Независимо от того, голодает человек или не голодает. Будет поддерживаться жизнь, будут выключаться ненужные функции, но именно будет сохраняться жизнь. И функция жизни – творить жизнь. Поэтому физическое составляющая планеты, она устроена так, чтобы творить жизнь. И если мы посмотрим, скажем, на биологию, то ничего не разрушается бесследно. На жизни, которая в нашем понимании может казаться нам мертвой, там развивается совсем другая жизнь, бактерии и всякие другие микроорганизмы. Поэтому жизнь никогда не пропадает, она видоизменяется, она переходит в разные формы, но жизнь поддерживает всегда жизнь. Если мы рассматриваем наше тело как уплотненный свет, это вибрации, то значит мы свое тело вполне реально можем кормить светом. Так вот, свет и пища. Вот на минутку представим, что наша пища настолько высокоэнергетическая, скажем, чистая прана. Сейчас уже есть пранаеды, которые питаются праной. То как будет чувствовать себя наше тело? Оно, наверное, начнет светиться, наверное, начнет совершенно становиться невесомым, и у него появятся, наверное, какие-то новые свойства. Но, тем не менее, сейчас на планете много пранаедов, много солнцеедов, много еще людей, которые не принимают пищу и считают это какой-то диетой или же наоборот. Но если посмотреть те задокументированные или описанные опыты, то оказывается, что люди вдруг перешли на воздушное питание, получив какой-то стресс. У всех стресс оказался разный. У кого-то оказались проблемы со здоровьем, и вдруг он решил голодать, да так на этом голоде и остался. И здесь встает вопрос, что иногда стресс необходим. Если посмотреть на то, как ребенок приходит в мир, то он с первым своим вдохом получает большой стресс. Более того, сейчас еще ученые определили, что для того, чтобы младенцу запустить пищеварительную систему, он получает первое вот это вот молозиво из материнской груди. И оказывается, это молозиво содержит много ядовитых веществ, которые именно за счет стресса запускают его пищеварительную систему. Именно поэтому этот процесс, вернее, мудрость природы бесконечна, что это молозиво очень ограниченное по времени. Потом оно заменяется молоком. И, посмотрев на всех солнцеедов, на самом деле мы их мало знаем. Известные параноед это Джасмухин, Баранова, ну еще там несколько. А остальные как-то себе живут и не сильно рассказывают о своем опыте. Есть йоги, которые не едят. Но совершенно очевидно, что большинство из них живет в чистой природной среде, они в большом городе и не ходят на работу. Они выполняют какие-то свои какие-то обязанности и вполне комфортно себя чувствуют в своей жизни. Но никто из них явно не живет за полярным кругом. То есть живут в комфортном климате, где природа достаточно милосердна, где достаточно много солнечного света и праны. Хотя прана есть везде, и даже в темноте. Но вот я обратила внимание на такой момент, что даже та же Джасмухин лечила рак, являясь таким очищенным существом, много лет питающимся только праной, тем не менее ей пришлось лечить свой организм. Наблюдая за многими своими знакомыми, у кого есть разные заболевания, и кто в первую очередь начал пытаться воздействовать на свои заболевания через питание. Кстати, воздействовать на заболевания через питание – это самый простой и самый, быстро дающий результаты метод, потому что питанием можно регулировать свое физическое состояние и свое здоровье. И, на мой взгляд, аюрведа, конечно, в этом деле супер. Вот. И когда я посмотрела, что как бы люди не меняли свой рацион, как бы не меняли они свое питание, как бы они не держали те или иные диеты, получается только некоторая отсрочка, а потом организм все равно начинает выполнять свою программу. То есть это говорит о том, что есть что-то еще. Помимо диеты, надо что-то еще делать. И мой опыт подсказывает, что это что-то, это прежде всего ментальный и эмоциональный план. То, как мы мыслим, то, какой дух мы держим внутри себя. Я также видела много людей, которые находятся на очень замечательном питании, очень высокоэнергетическими продуктами питаются, с очень тонкой энергетикой на своих участках, выращенные продукты на своих участках, то есть без мяса, без тяжелой пищи, но они в духовном, не потому что я их оцениваю, а потому что они все еще не достигли просветления. Просветление, конечно, это относительный процесс, но это делает очевидным то, что все-таки к питанию надо приложить. Но также мы знаем о всевозможных святых людях, которые очень верили в Бога, у которых все это шло с молитвой, и которые не ели и при жизни стали святыми и вообще достигли, может быть, какого-то бессмертия. То есть здесь уже одновременно шла и духовность, и определенная диета, скажем так. хотя, может быть, они диеты не называли, но определенные пищевые пристрастия. Так вот, если посмотреть на то, как человек ест, или даже не ест, вот то, как посмотреть на пищевой рацион, пищевое поведение, как это назвать, я даже не знаю, ну, наверное, на всю нашу жизнь целиком, то можно ее представить так, что вот треугольник, острые вершины, который заглублен на небольшую часть в землю. И там, внизу, на этой острой вершинке, находится тяжелая вибрационная пища. Та пища, которая имеет способность гнить. Гнить, конечно, имеет все способность, потому что земля очень хорошо все умеет утилизировать, но что быстрее всего портится у нас? Молоко, яйца, мясо. И значит, вот внизу этого треугольника, который заглублен в землю, именно на этот уровень, находится молоко, яйца, мясо. И это может гнить. Дальше у нас идут фрукты, ягоды, овощи, орехи, семена, зерновые, бобовые, листья. И это находится уже как бы в этом треугольнике, но над поверхностью, потому что это может прорасти и может дать жизнь. Выше в этом треугольнике находится вода. Вода – это очень интересная субстанция, которая очень хорошо переносит прану, не ее не изменяя, не каким-то образом сохраняя в чистом виде для человека. Мы говорим о той воде, которая природная, которая в хороших источниках. И не говорим о той воде, которая течет по трубам или находится в каких-то гиблых местах. И следующее – чистая прана. Это свет, это информация. Это то, что поступает к нам не в божественном виде, совершенно уникальном. То, что мы можем, кстати, видеть. И видеть это можно, просто сфокусировав глаза в пространство и посмотреть на эти светящиеся частицы в этом пространстве. Если вы будете тренироваться, то вы это научитесь видеть. И это еще можно прану назвать энергией любви. Энергия божественной любви, которая течет к нам бесконечным, щедрым потоком и все время говорит: возьми меня, человек, я самая лучшая энергия для тебя. И кто сколько может взять? У кого как получается? Получается ровно настолько, насколько каждый человек способен эту прану впитать в чистом виде. У кого хорошее дыхание, у кого хороший обмен через кожу и кто не зашлакован. И вот здесь мы приходим к тому, что все-таки внутренняя чистота очень и очень важна. Мы сейчас все слышим: очищение, очищение, очищение. Иногда возникает вопрос: очищение от чего? Потому что можно чиститься до бесконечности. Но так как мы все люди, мы хотим жить комфортно, значит, все очистительные процедуры, помимо физических, они должны включать еще ментально-эмоциональные. Вот качество и чистота наших помыслов и наших действий. Это важно. И если рассматривать продукты по тому, как они в человеческом организме усваиваются, то аюрведа говорит, что каждый человек должен прежде всего следить для того, чтобы у него в организме было меньше шлаков. Я сейчас говорю о физическом уровне, да? Меньше шлаков, он прежде всего должен поддерживать свой огонь пищеварения. То есть пищеварительная система должна быть в полном порядке. И когда она в полном порядке, то в принципе в идеале у человека шлаков от полноценной жизни не остается. Если еще этот человек ухаживает за телом, то есть это и физическая культура, и гигиена, и физические упражнения, он чисто думает, и он управляет своими эмоциями, не загоняет их в угол, где-то там складывает в теле, а он просто негативных эмоций не производит. то тогда у этому человеку, в принципе, какие-то особые очистительные процедуры делать не надо. И человек именно устроен для того, чтобы именно вот так комфортно жить, чтобы ему не приходилось очищаться. Потому что какой смысл человеку загрязняться, потом очищаться? Да, это лучше, одежда испачкалась, мы ее стираем. Примерно так же мы поступаем с нашим телом, с нашими мыслями и с нашими эмоциями. Но все-таки мы идем к тому, чтобы нам научиться это все делать достаточно комфортно и гармонично, чтобы это не занимало много наших сил и не отвлекало от нашей главной цели. Человек пришел на землю творить и получать опыт прежде всего. И, конечно, заниматься своими любимыми делами нам нравится всем очень и очень. И, наверное, меньше всего нам нравится мыть посуду после еды, правда? Поэтому, подойдя к тому рубежу, когда уже хочется творить мир мыслью, совсем не хочется отвлекаться на такие дела, как, скажем, почистить картошку, правда? Наверное, многие это уже на себе испытали. Так вот, а еще лучше вообще не тратить время и усилия на приготовление пищи, а так, 3 глубоких вдоха, получил всю порцию энергии, и организму супер. Но я скажу такую вещь. Иногда, встречаясь с друзьями в кафешке, очень мило скушать кусочек тортика. И что тогда происходит? Вот скушал кусочек тортика, и, может быть, даже сознаешь, что в этом кусочке тортика полезного и живого очень мало. Но если тортик попал в мой живот, он стал мною. И если рассматривать человеческие вибрации так, что этот кусочек тортика меня очень сильно заземлит, то грош цена моим вибрациям. Я за то, чтобы сила вибраций каждого человека была на хорошем уровне, чтобы этот кусочек тортика всегда оказался незамеченным. Все, что я съела, стало мною. Я подняла вибрации пищи. И вот это уже главное искусство, к которому надо прийти, чтобы какая-то еда не занизила мои вибрации, чтобы я могла вибрации съеденной мною еды поднять. Теперь, если мы посмотрим, Бог выпустил человека на землю, в этот шикарно приготовленный стол. На земле можно есть все. В каждом регионе есть свой уникальный набор пищевых продуктов. Даже, наверное, не продуктов, а, скажем, растений. То, что еще продуктами не стало, то, что еще стало только плодами и дарами. И абсолютно везде есть что кушать. Более того, вот это наше внутреннее чутье, съедобное, несъедобное, внутри каждого организма живет и часто просто не используется нами. Ученые провели эксперимент в советское время. Перевезли группу обезьян и поселили на острове где-то в Белоруссии. Обезьяны с их вечного лета перевезли в наш умеренный климат, где есть суровая зима, поселили их на острове и не кормили, просто оставили. И когда они прекрасно перезимовали, и когда весной их стали снова изучать или летом, оказалось, что ни одна из обезьян не похудела. Во-первых, они сразу сообразили, что климат здесь более суровый, и надо строить теплое гнездо на ветках. Но более того, что больше всего поразило тогда ученых, то, что обезьяны на этом острове нашли, что кушать, они быстро разобрались в съедобном и несъедобном, и нашли те растения, даже которые ученые считали несъедобными. Так что вот это внутреннее чутье, выживаемость, жизнь творит жизнь, есть и в человеке. И в любом уголке земного шара всегда есть еда. То, что можно съесть. Может быть, некоторая еда, например, с перспективы цивилизованного человека, кажется вообще несъедобной, но это еда. И Бог выпустил человека в приготовленный мир, где человеку есть что кушать. И когда я вот думаю на эту тему, то я прекрасно понимаю, что, в общем-то, у человека всегда должно остаться было время на духовное развитие. То есть не только для того, что человек все время ходил и ел, или там еще что-то, а наоборот для того, чтобы у него еще оставалось время для духовного развития, эволюционировать через труд, через голод, через лишения, но в то же время и какое-то время чисто для духа и для себя, для того, чтобы поднимать вибрации сознания, уровень сознания поднимать. И все очень мудро на самом деле устроено. И вот человек живет на этой планете, думает о Боге, думает о том, что есть что-то там, высоко в звездах, что-то здесь есть на Земле, что есть некие силы, которые помогают ему жить, с которыми надо входить в комфортный резонанс, с которыми надо дружить и сотрудничать. И это все записано в его клеточной памяти. И если подумать, мне, например, совсем не верится, что Бог, выпустив человека на Землю жить, сказал ему: думай и беспокойся все время о своем меню или о своем рационе. Вот мы посмотрим на животных. Они рады той пище, которая им сейчас подфартила. Они благодарны за это. И только человек утруждается тем, а что же я сейчас хочу съесть? А вот я хочу это или хочу это, а вот я хочу, а вот может мне это, а вот за этим надо поехать туда и так далее и тому подобное. Купить, там как-то особо приготовить. Как творчество, да. Но я встречала много людей, которые думают, это мне нельзя, это мне нельзя. Они настолько сосредоточены на том, что положить себе в тарелку, что их все мысли уходят. И они уже не о Боге, они не о духовном эти мысли, а эти мысли уже становятся о том, как покушать, как покакать. И как потом, если я согрешил и съел что-то вредное, как потом себя почистить, сделать клизму и каким-то образом привести в норму, наказав тело. Вот в это верится мне очень слабо, что Бог предложил нам это делать. Прежде всего, когда Господь выпустил человека на землю, Он ему предложил наслаждаться физическим проживанием. Мы добыли тело. Наш дух получил тело, через которое мы можем наслаждаться физическим проживанием. И в том числе и едой. И здесь, конечно, золотая середина уже не оспаривается, но на пути к духовности очень многие спотыкаются о тот самый камень, когда они начинают свою духовность переносить в тарелку. И это уже, ну, как бы другой перегиб. Поэтому надо быть очень внимательным, чтобы духовность действительно не утонула в тарелке. Итак, если чуть-чуть подытожить то, что я сказала, то прежде всего наша жизнь должна быть на планете комфортной, еда не должна занимать все наше, как бы, мышление, и все наши заботы не должны становиться о еде, потому что должно оставаться большая часть времени на то, чтобы творить на свете добро, на то, чтобы делиться любовью и так далее. Поэтому на первых шагах движения по эволюционной лестнице имеет смысл очень внимательно относиться к своему, не фанатично, но очень внимательно относиться к питанию, к тому, что я ем. И когда я ем разные продукты, обращать внимание на то, как я себя чувствую, на то, насколько хорошо я слышу своих ангелов, насколько хорошо работает моя интуиция и насколько хорошо работает моя сенсорность при той или иной пище. Если есть некий улет, то всегда можно заземлиться, съев там кусочек мяса или ветчины. Но это на первых порах, когда человек уже узнал и почувствовал, как разные виды пищи оказывают на него влияние. В дальнейшем, когда качество вибраций, высота вибраций уже нарабатывается, и человек управляет ими, и человек знает, как не творить, скажем, непродуктивных, негативных мыслей, как не создавать разрушающие эмоции, и как сгармонизировать себя совместно, скажем, с едой или с разумным голодом, да, то тогда наступает момент, когда каждый человек понимает, я и я управляю своими вибрациями, я божественное сознание, проживающее в человеческом теле, и я управляю своими вибрациями. И тогда уже на этом уровне становится все равно, что ты ешь. Твою божественность не загасить. когда человек осознал себя уже на пути, уже божественным сознанием. И здесь начинается уже другой опыт, потому что человек уже как бы поднял вибрации, он перешел в другое измерение, и еда на него оказывает минимальное значение. И вот если мы рассмотрим вот эту вот линейку, по которой идет человек, скажем так, к подъему своих вибраций, то сначала он ест все. Там мясоед, может быть, даже в большей степени, чем все остальные продукты. Потом, когда человек начинает поднимать вибрации, потихоньку двигаться к духу, он понимает, что вот, например, он не может есть уже мясо. Просто физическая оболочка для того, чтобы подтянуться к духу, это происходит совершенно естественным путем, может быть, даже без каких-то усилий. Человек отказывается от сначала там говядины, свинины, там баранины, там остается, наверное, птица, рыба, потом и это пропадает. То есть этого есть не хочется. Может быть, остается еще молочная продукция и яйца. Потихоньку, двигаясь дальше, отваливаются и эти продукты. Остаются зерновые, бобовые, фрукты, овощи, листья. И вот этот вот период может быть как раз длиннее, более такой долгий. Потихонечку термически обработанная пища заменяется сырой, ну и дальше вода и пран. Но я хочу также сказать, что ученые доказали, что и морковка умеет думать, что и растения чувствуют, что они тоже живые. Да, на этом этапе, когда уже ты не ешь ни мясо, ни рыбу, все, что шевелилось, и тогда ты уже действительно будешь разговаривать с морковкой и с кабачком. Этот момент существует. Ну и там потом может быть жидкое питание, это когда соки, когда разведенные соки. И дальше человек переходит плавненько так. Сначала вода и прана, потом прана. И надо быть готовым к тому, что наслаждение от, скажем, традиционных ценностей будет пропадать. Ну, как пропадать? Вот на таком примере, совершенно примитивном. Приходишь в гости, там хозяйка приготовила кучу-кучу еды, а ты вроде как из этой еды съешь только два орешка и один, там, я не знаю, помидор. И, естественно, все на тебя смотрят очень странно. И я встречала таких много людей, которые очень гордо говорят, а я веган, а я не ем, а я та-та-та. Кто-то начинает обсуждать, кто-то начинает восхищаться. И это некая такая вот как бы поза, которая позволяет себе сказать, что вот моя индивидуальность так отличается от вашей индивидуальности. Вы знаете, я все-таки за то, чтобы во всем этом не терялось наслаждение. То есть не ради позы, а ради вот наслаждения, именно с наслаждением. Более того, каждый человек может еду одухотворить. Помните, я сказала, мы же боги. А раз мы можем божественным делиться с животными, мы можем с божественным делиться и с растениями. Более того, мы можем божественным делиться и с тем, что находится в нашей тарелке. То есть абсолютно все пронизано пространством, в котором есть любовь, в котором есть информация. Если мы в нашу пищу вкладываем, которая лежит у нас в тарелке уже, или которую мы готовим еще только, вкладываем свое сознание и говорим, что этой пищи надо делать в нашем организме, если мы эту пищу одухотворяем и благословляем, то она приобретает совершенно другие качества, и мы ее съедаем, и она не занижает наши вибрации. Если мы посмотрим некоторые религиозные традиции на Земле, которые существуют, то в определенные периоды времени были запреты, когда нельзя, ну, посты, скажем так, когда нельзя есть определенные продукты. У разных народов это по-разному. Если человеку нечего было съесть, а ему сейчас вера не позволяет, то он просто брал и ту пищу, это в религиозных традициях написано, и ту пищу, которая не являлась на данный момент разрешаемой, он ее просто, ну, как по-русски сказать, перекрещивал и называл, что это теперь не, скажем, не свинина, а курица. И вы знаете, организм усваивал, и сейчас уже доказано, организм усваивал этот продукт как тот, который был желаем в сознании. Эффект плацебо, кстати, также действует. И если мы, зная про эффект плацебо, откажемся от всех витаминов, к примеру, вот сейчас современный человек, особенно у духовных людей, очень популярно. Вот я ограничиваю себя в тяжелой пище, но я ем какие-то там, да, пищевые добавочки с теми или иными микроэлементами и витаминами. Я очень сомневаюсь, что то, что положено в пластиковую баночку, будет живым. Ну, очень сомневаюсь. Зато я больше чем уверена, что все, что человек съедает, он может оживить. Наверное, и то, что в этой пластиковой баночке человек может каким-то образом своим сознанием оживить, реанимировать и сказать своему организму, усвоить это наилучшим образом. Ну и если на то пошло, стоит ли тогда тратить деньги на эти баночки? Если я могу в свою тарелку с обыкновенной, к примеру, зерновой кашей вложить все, что необходимо моему организму, благословить это, наполнить это энергией любви и съесть. Потому что человеческий организм может производить все витамины самостоятельно, и Господь совсем не выпускал этого человека в этот мир так, чтобы он зависел от баночки с витаминами. Поэтому я за то, чтобы человеческий организм, физический, с нашим духовным, был заодно, работал рука об руку и наилучшим образом выполнял мою программу жизнь самым комфортным образом, чтобы никакой съеденный вредный кусочек тортика не оказывал на меня негативное воздействие, чтобы я своими вибрациями могла все совершенно гармонично привести в идеальный вид для себя. Поэтому каждый человек может на первых порах, пока он устанавливает свой высокий вибрационный уровень, пока он двигается к более высоким вибрациям, он может протестировать свою еду. Что ему полезно, что ему не полезно. Как это сделать? Прежде всего, самый лучший инструмент – это наше тело. Как мы можем им пользоваться? Мы можем скушать и узнать, а переварилось или не переварилось, плохо стало или хорошо. Это самый такой простой. Мы можем протестировать маятником, а мы можем протестировать своей рукой, тот, кто чувствует энергию. У нас же сенсорность проснулась, правда? Значит, учитесь чувствовать, учитесь, заодно разовьется тонкая интуиция, и учитесь чувствовать, подходит вам или не подходит. Не умом, а сердцем. Как откликается ваше тело, ваши руки, ваши клетки, ваш маятник или ваша рамка на тот или иной продукт. Тестируйте. Для кого-то это становится увлекательным занятием, он это все записывает, тестирует и потом выводит свой рацион. Но я также хочу сказать, что по мере продвижения вашего этот рацион будет меняться и лучше всего тестировать постоянно. Я это не делаю, потому что я когда-то этим увлекалась очень давно. А сейчас я стараюсь так жить, чтобы все съеденное мною не оказывало на меня занижающего действия. Потому что человек – система саморегулирующаяся и всегда находит самый гармоничный, самое гармоничное равновесие, ну, как это неправильно сказано, самый комфортный вид равновесия для себя. Так вот, вы можете тестировать и, исходя из своих записей, составить свой рацион. Скажем, на неделю или на ближайшие дни, или, может быть, вы захотите составить его на более длительное время. Что это дает? Это дает то, что вы начинаете чувствовать свое тело. Исходя из того, что вы ели, вы прислушиваетесь к своему телу. Что происходит, когда вы начинаете слушать свое тело? Не выстраивать домыслы, а просто слушать, быть нейтральным наблюдателем за своим телом. Вы развиваете свою сенсорность, и ваш дух с вашим телом начинает сотрудничать на физическом уровне. Это очень важно, именно на физическом уровне. Поэтому этот момент не пропускайте, не думайте, что «ах, у меня уже высокие вибрации». Просто позвольте себе познакомиться со своим телом через еду и через самочувствие, которое потом у вас будет. Обязательно через дыхание тоже. Дыхательных практик много, они и в йоге, они и в китайских трактатах описаны, поэтому цигун там тоже есть. Поэтому обязательно попробуйте разные практики, дыхательные и еда. Из своего опыта скажу, что у меня с едой всегда были особые отношения. Я в детстве очень плохо ела. И самые страшные мои воспоминания из моего детства – это когда родители кормили меня насильно. Когда я стала постарше, и родители уже не смогли меня так контролировать, скажем, подростковый возраст, я ела один раз в 3 дня. Мне было комфортно, я чувствовала себя хорошо. И я вот с тех пор четко знаю, что вообще-то еда – это не самое первостепенное дело, которое человек пришел сюда делать на этой планете. Поэтому своих детей я никогда не заставляла есть. Если ребенок не хочет, пусть он не ест, потому что ребенок, он хорошо усваивает прану. И если ему хватает энергии, то все окей. Ну и потом, уже будучи мамой 2 маленьких деток, я прочитала книжку Семеновой «Раздельное питание». При этом у меня не было никакой великой причины садиться на это раздельное питание, но меня так впечатлило, что происходит в нашем пищеварительном тракте, когда смешиваются белки и углеводы, что я решила так жить. Меня это очень впечатлило. При этом вес терять мне не надо было, я весила где-то там 48 килограммов. Вот. То есть это был, наверное, такой какой-то эксперимент. И вы знаете, это у меня получилось здорово и на целых 7 лет. И в первые, скажем, годы я реально почувствовала прибавку энергии. Именно такой прилив сил, мне очень это понравилось. И постепенно, где-то к 7 годам, я стала чувствовать, что, в общем-то, уже и нету такого прилива сил, что как-то выполняется старая программа. И я четко поняла, что все находится в матрице, и организм все равно выполняет свою программу. Программу взрослеть, стареть, где-то что-то болеть. И я как-то отошла от этого раздельного питания, и опять появился прилив сил. И я четко сейчас могу сказать, что, и наблюдая еще за другими людьми, что наш организм, он любит качели. Такие легкие стрессы. Когда каждый человек садится на диету, он получает стресс. Неважно, какая это диета, совсем голодная или не очень голодная, но так или иначе он получает стресс. Потом после диеты, начиная кушать, он опять получает стресс. И так получаются качели, которые все время позволяют находить новое равновесие на новом уровне. Это как физкультура. На самом деле человек же делает физкультуру для того, чтобы его тело, так сказать, протряслось. То же самое происходит и с питанием. Но если рассматривать человека, который сел на голод. Если он сел на голод с такими мыслями: ой, вот я такой больной, у меня такие болезни, но вот голод мне должен помочь, я там как-то слышал, что вот выходят шлаки и тара-та-та, а внутри сидит программа, что вообще-то голод – это плохо. Если эта программа еще из прошлых жизней о том, что он где-то там умирал от голода, и, может быть, такие умер, то этот голод не поможет. Я видела людей, которые, голодая, их ауры приобретала страшный вид. Конечно, это первые дни там стресс, потом организм начинает каким-то образом находить другие жизненные источники энергии для того, чтобы все-таки выжить. Может быть, что-то теряет. Но очень часто у многих как раз-таки, помните, я сказала про сундук наследственный, что во время голода как раз-таки организм залезает в этот сундук и начинает его потихонечку, незаметненько, так сказать, расходовать эту энергию. Так вот, надо помнить, садясь на очищение с великой духовной целью, может быть даже, не только ради здоровья, садясь на очищение, стоит подумать о том, как организм воспринимает эту вашу программу очищения. Он ее воспринимает как облегчение или оздоровление, или он ее воспринимает как программа не жить. Именно не жить. Если меня хозяин не кормит, значит, типа, мое функционирование тела ему не нужно. Поэтому вот все эти практики, которые направлены на или очень какое-то жесткое очищение, или на жесткое голодание, они должны быть очень хорошо сгармонизированы с духовной составляющей. Если целью этой составляющей есть добыть себе здоровье любыми методами через экзекуцию тела, да, то, скорее всего, тело вас не поймет. И воспримет это как программу не жить. Хозяин сказал не жить. Именно поэтому всегда, перед тем, как сесть на какой-то голод, люди усиленно молились, имели какой-то переходный период для того, чтобы все-таки не включилась эта программа не жить. Поэтому дождитесь все-таки своего внутреннего благоприятного момента. Хочу также упомянуть, что если вы имеете какие-то функциональные заболевания, и вы очень недовольны этими заболеваниями, да? Хотя каким заболеванием можно быть доволен? Конечно, никаким. Но так или иначе, подумайте вот о чем. Что то ваше состояние духа и тела, вот как комплексная система, тело и дух, и ваше тело имеет заболевание, то это говорит о том, что то ваше жизненное равновесие для того, чтобы дух и тело взаимодействовали, могут быть только тогда, когда в вашем теле есть это заболевание. Поэтому все-таки истоки и причины этого заболевания надо действительно найти в тонком плане и только потом, поняв, откуда ноги растут, садиться на какие-то жесткие диеты. Потому что иногда заболевание предполагает комфортное соединение вашего тела и... Но все, что вы не сделаете с телом, вас никто никогда не осудит. Потому что это ваш костюм, это ваше тело. И на самом деле вашему духу разрешено с ним делать все, что угодно. Это ваше право полное. Но ваш дух очень заинтересован в том, чтобы ваше тело как можно дольше служило, чтобы ваш дух как можно больше, дольше пребывал здесь на земном уровне и как можно больше опыта получил. И эволюционировал через этот опыт. Поэтому ваше питание – это ваша физическая связь с Землей. Человек, каждый раз принимая дары Земли, объединяется с планетой Земля. И каждый раз, одухотворяя свою пищу, он объединяет планету Земля вместе сначала со своим духом, а потом с великой духовной энергией, которая есть Творец или Бог. И вот к чему мы пришли, рассматривая еду и духовность. К тому, что прежде всего еда – это ваш выбор. Вы можете есть все, что угодно. Дух вас никогда не осудит. Но если вы хотите более комфортного соединения вашего духа и тела, то ваша пища должна тоже быть более тонкой и более высоковибрационной. Она не должна содержать грубые вибрации. И на первых порах это очень важно. Поэтому начните тестировать свою еду через свое тело. Начните еду благословлять. Кто-то читает молитву перед едой, кто-то каким-то другим образом говорит. У меня есть замечательные слова, которые я перед едой всегда употребляю. И звучат они так. Здравствуй, пища, будь благословенна, доставь в тело мое божественную любовь Создателя и сохрани меня в молодости и здравии, ибо я есть свет Богом желаемый, и ты есть свет земли нашей. Аминь и приятного аппетита. Вы можете придумать свою молитву и можете благословлять пищу каким-то другим своим образом. Но помните, что пища должна знать, что ей делать в вашем теле. И пища воспринимает вибрации вашего духа. Никогда не кушайте в плохом настроении и в негативных мыслях и вибрациях и эмоциях. И не ставьте перед собой невозможных целей, что вот завтра я там сяду на голодание или еще что-то. Почувствуйте, когда к этому голоданию будет готово ваше тело. Если вы будете одухотворять пищу раз за разом, вы почувствуете, что ваше тело стало готово. Вы отказались там от шоколада, от кофе, вы отказались еще там от каких-то утяжеляющих продуктов. И потихонечку вы почувствуете, что вашему духу в вашем теле становится комфортно. Помните, что на первых порах очищение важно. Цель не все время жить и очищаться, а цель такая, чтобы процесс самоочищения шел комфортно, чтобы в вашем организме шлаки не накапливались. И также помните, что бы вы ни делали со своим телом, это ваш самый необходимый для духа костюм. И вашей мыслью в любых ситуациях должно быть комфортное соединение духа и тела и сохранение своего этого костюма в самом сверкающем виде согласно вибрациям вашего духа. Я о теле говорю всегда совместно с аурой. И это самое сверкающее и самое прекрасное одеяние человеческого духа. И пусть он у вас будет самым красивым и самым сверкающим, и знаете, вибрации своего тела совместно со своей едой. Вы определите в этой медитации, какие продукты сейчас для вас нужнее всего, и выскажите намерение, чтобы ваше тело шло навстречу по подъему вибраций вашему духу, чтобы это единение произошло. Итак, садимся удобно. Постарайтесь, чтобы ваша спинка была прямая, чтобы ваши ноги комфортно стояли на земле, на полу или там, где вы находитесь. Вы также можете лечь. Делаем глубокий вдох. И выдох. Еще раз вдох. И выдох. И с каждым вдохом и выдохом чувствуйте, как ваше тело расслабляется. И ваше сознание разлито по вашему телу внутри везде, в каждой клеточке. Почувствуйте, как с каждым вдохом и выдохом в вашем расслабленном состоянии вы одновременно чувствуете все свое тело сразу. И одновременно каждую клеточку в отдельности. Просто почувствуйте, почувствуйте свою костную систему. Почувствуйте свои кончики пальцев и кончики волос на голове. Почувствуйте, как все-все расслабилось. Все ваше тело как единая клетка, которая живет, пульсирует и светится. Продолжайте дышать. И чувствовать, как из вашей пульсирующей клетки единого организма выходят все усталости дня. Возможно, это будут как некие искорки, которые от нее вылетают. Почувствуйте, как освобождаются зажимы телесные, как уходит отработанная энергия. Продолжайте дышать и чувствовать, как ваша клетка дышит тоже. Попытайтесь также увидеть, какого ваша клетка цвета. Возможно, вы увидите, что она золотая. Возможно, она будет переливаться какими-то цветами. Возможно, в ней меняется игра цветов и происходят какие-то процессы. Рассмотрите эту одну большую клетку, которая называется ваш организм. Возможно, вам захочется зевнуть или каким-то образом со стоном выдохнуть. Позвольте этому произойти. Почувствуйте свое тело как единый организм, единую клетку, божественную клетку. И сейчас ваше сознание находится в этой божественной клетке. Когда все процессы вашего физического тела, как великого космоса, находятся в одной клетке и работают слаженно. На единую задачу вашего духа. Продолжайте дышать и разглядывать, как происходят эти процессы, какие-то там переливы, какие-то там искорки, какие-то плавные переходы одного цвета в другой или одной энергии в другую. Возможно, вы даже увидите что-то более детальное и конкретное. Возможно, вы увидите какие-то свои ситуации в каком-то участке своего тела. Но сейчас вы находитесь в этой идеальной своей клетке вместе с духом. Возможно, рассматривая эту клетку, вы там свое тело увидите целиком. Ядро вашей клетки, как великое ваше солнце, которое светит внутри вашу клетку. И вы можете представить это ядро как свой дух, свою божественную частицу, божественный дух, который находится и управляет внутри этой клетки и светит там, как великое солнце, ваше индивидуальное солнце, которое освещает все процессы, которые происходят в этой вашей жизненной физической клетке. И сейчас, согласно этим процессам, представьте, в чем нуждается ваша клетка, в каких продуктах. Просто почувствуйте, что эта клетка находится в великом саду, где все есть, где гуляют животные, где растут растения, где созревают плоды и семена, где светит солнце. И вот почувствуйте, ваша клетка находится вот в этом вот идеальном мире. И почувствуйте, какие продукты ваша клетка хотела бы получить в себя. Возможно, это будет вода из ручья. Возможно, это будут какие-то травы. А возможно, это будет приготовленное мясо. Просто почувствуйте запрос из этой вашей физической клетки, в которой находится ваш дух, ядро вашего духа. Почувствуйте, как через мембрану, через клеточные стенки ваш дух притягивает те или иные продукты внутрь. Возможно, вы даже увидите, что эти продукты уже в каком-то приготовленном виде. Но ваша клетка находится буквально в райском саду, где навалом разной пищи, где все фрукты, все овощи, все травы, все семена, орехи. Где есть вся-вся еда, которая доступна на планете Земля. Почувствуйте, что бы вам захотелось. Возможно, это какие-то молочные продукты, возможно, это будет молоко или какие-то фрукты и ягоды. Просто сейчас в расслабленном состоянии воспринимайте этот хорошо приготовленный божественный стол, приготовленный только для вас, для вашего божественного духа, проживающего в этой удивительной клетке, живой клетке. И почувствуйте, что ваш дух запрашивает. Это может быть много продуктов разных. И по мере запроса вы их затаскиваете в свою клетку. Когда какие-то продукты ваш дух притянул в вашу золотую клетку, почувствуйте ощущение, как вот ваша клетка ощущает. Ну, допустим, на примере я так скажу, что вот ваша идеальная клетка вашего организма, вы затащили в нее, скажем, яблоки, воду. Может быть, булочку какую-нибудь красивую. Может быть, какие-то вкусные травки. И почувствуйте, как ваша клетка их воспринимает. Как нечто свое или как нечто, то, что ее отяжелило. И сейчас, если вы почувствуете, что вот какой-то продукт вас отяжелил. Ну, допустим, булочка. И вы так, как великий волшебник, берете ее, выкидываете из своей клетки. Просто выкидываете. А возможно, вы видите, что после каких-то продуктов в вашей клетке добавились другие цвета, происходят какие-то другие процессы, и, возможно, даже выпадают какие-то осадки или шлаки. Понаблюдайте за этим и попримеряйте вот эти все разные продукты в свою клетку. как будто вы затаскиваете, предлагаете эти продукты своему клеточному ядру, своему внутреннему солнцу, и видите, насколько этот продукт гармоничен или не гармоничен внутри вашей идеальной клетки. Продолжайте дышать и тестировать этот процесс. Я уверена, что так вы сможете, возвращаясь в эту медитацию, тестировать и в дальнейшем какие-то продукты, потому что за одну медитацию весь пищевой список вы вряд ли протестируете. Продолжайте дышать и чувствовать, какие продукты гармоничны, какие нет. Также вы можете провести сейчас тестирование тех продуктов, которые вы, скажем, чаще всего сейчас едите, и увидеть, как ваша идеальная совокупная клетка с ядром вашего духа их воспринимает. Ну, допустим, вы каждое утро часто пьете кофе, и вам оно вроде как нравится. Но сейчас вы можете посмотреть и почувствовать, как этот продукт усваивается вашим организмом. Становится ли он сразу светом, или сначала он становится какими-то не очень красивыми разводами. Продолжайте дышать и наблюдать за своим процессом. И пытайтесь также просмотреть, что если какой-то ваш продукт начал давать какие-то там туманности и облачка, и лучи от вашего ядра немножко померкли, это не значит совсем, что это все плохо. Это вполне возможно, что просто они распределились менее, скажем так, менее обжигающим светом. Вполне возможно, что это создало некую замедленность процесса, который происходит в вашей клетке. Почувствуйте, насколько это комфортно или некомфортно, потому что определяющим будет вот это ваше состояние легкости и комфорта. И если все-таки после этого наступает, после какого-то продукта наступает состояние вдруг тяжести и повышенной нагрузки, то смело берите и выкидывайте этот процесс через клеточные стенки, через все мембраны, выкидывайте его из своей клетки. И смотрите, как дальше продолжают распространяться лучи от вашего ядра. Вполне возможно, что вы в течение медитации протестируете так несколько всего лишь продуктов, но этого уже достаточно для того, чтобы почувствовать, как это работает. Продолжайте дышать и чувствовать, комфортно или некомфортно в вашей клетке. И сейчас давайте мы протестируем воду. Представьте, что за стенками вашей клетки существует, ну, прекрасный ручей или какой-то водопад или источник. Из него бьет живительная вода, насыщенная светом и солнцем. И сейчас вы пьете. Ваша клетка затягивает часть этой воды к себе. И почувствуйте, как эта насыщенная энергией земли и солнца вода сверкает и струится в вашей клетке, омывает все. Там внутри вашей клетки есть миниатюрное ваше тело, и происходит вот этот обмен энергиями, и красивый на самом деле. вы заметили, какие изменения произошли в вашей клетке. Она стала более сверкающая, более живая, более звонкая. И теперь представьте, что вы у себя дома и, скажем, из своего крана наливаете воду, и эту воду тоже затягиваете в свою клетку. И посмотрите разницу. Разницу с живой природной воды и разницу воды, которая у вас в кране. Возможно, эта разница будет очень велика и значительна. И вот теперь я предлагаю, находясь в медитативном состоянии, благословить эту воду. Она у вас внутри, в вашей идеальной клетке. Там есть ваш дух, лучи от вашего духа, сверкающие, красивые. И вот эта вода, которая была из вашего крана, впитывает лучи от вашего духа. И почувствуйте, как она изменяется. То есть вы своей духовной энергией изменяете качество той воды. Продолжайте дышать и наблюдать за этими изменениями. И вот сейчас вы посмотрите, достигла ли она того же качества, как родниковая, или все-таки еще не достигла. Продолжайте дышать, наблюдать за процессом вашей клетки. Если эта вода все-таки не достигла качества родникового, выкиньте ее из своей клетки. Просто выкиньте. Как вы выкидывали продукты, которые вам не подходят, так выкиньте воду. И теперь, продолжая дышать, перенесите свой фокус своего осознания на ядро своей клетки, то есть туда, где ваше внутреннее солнце, где ваш дух. Сделайте глубокий вдох и выдох. И еще раз вдох и выдох. И почувствуйте, с каждым выдохом ваш центр клетки становится все ярче, ярче и ярче. То есть ваше внутреннее солнце увеличивается, сияет все больше и больше. И сейчас выразите свое намерение четко и ясно. Дорогой дух, все, что попало в мое тело, освещай своими лучами, моим внутренним духовным сверканием, моим огнем и пламенем, поднимай вибрации всей пищи, которая попадает в мое тело, и одухотворяй. Выразите это намерение. Вы можете его сказать любыми другими словами. Но здесь и сейчас, находясь в единой целостности своей идеальной клетки, позвольте своему духу сиять в вашей клетке. И все, что будет попадать в вашу клетку, которая называется ваш физический организм, будет освещаться, одухотворяться и подниматься вибрационно. И сделайте еще раз вдох и выдох. И скажите: так есть, я знаю, и я повелеваю.